подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юры Дракохруст. Тема сегодняшнего выпуску – «Что думали белорусы у 23-м годе?». Наш сегодняшний гость – социолог, супрацовник доследного центру «Белорусская аналитичная майстерня» Олег Алампиев. Олег, привитание.
Здравствуйте.
Олег, есть три социологичные команды, которые работают в Беларуси, по Беларуси. Это майстерня, которую вы представляете. Это белорусская инициатива «Чатам Хаус» и группа Филиппа Беканова. Майстерня робит телефонные опытания в Беларуси по всей краине, всего населения, а две иншие группы робят онлайн-опытания горожанов. Давайте спочатку про, так бы мовить, подмурок всего этого. Я думаю, что вы чули меркование, что в авторитарных державах, в репрессивных державах социологичное опытание – это все пустота, это лухта. Як кажуть некоторые, что это як опытание в ГУЛАГу. Ну, кто ж скажет щиро, кто ж скажет правду, все ж боятся. И этот страх, власне, все опытания показывают именно только этот страх, ничего больше. Так, не, сгодны, не сгодны.
Ну, я думаю, что сформулировав таким образом, мы сильно упрощаем действительность, потому что у нас все равно есть процент довольно значительный, так, которые откровенно высказываются, что они выступают против существующей власти, выступают против репрессий, того, как происходит, как обстоят дела в стране в целом. Поэтому с этой точки зрения это будет неправильно. То есть я думаю, что опрос в ГУЛАГе показал бы все-таки, наверное, несколько иные результаты. При этом в этом есть очень большая доля правды. Нравится нам это или нет, я думаю, что абсолютно нет никакого смысла скрывать то, что мы действительно сталкиваемся с очень серьезной проблемой, вне зависимости от метода сбора данных, с проблемой страха, с этим так называемым фактором страха. И у нас есть основания полагать, что фактор страха действительно существенно влияет на те результаты, которые мы получаем. В этом можно увидеть в некотором смысле даже позитивную сторону. Да? То есть если мы получаем результат, что у нас, например, 20% высказываются откровенно против существующего режима, существующей власти, то это значит их минимум 20% общества. Так, вот. В то же время, ну, я тут могу привести некоторые примеры которые не дают нам возможность точно измерить этот фактор страха, но почему я полагаю, что этот фактор действительно важен. И мы должны признать этот факт, тот факт, то, что он действительно существенным образом влияет. Скорее всего, существенным образом влияет на те результаты, которые мы получаем. И тут есть некоторое такое, вот я бы сказал, лицемерие со стороны социологов, когда они пытаются говорить то, что этого нет. Социологи очень заинтересованы говорить то, что этого нет. Ну так, если мы подойдем к вопросу трезво, становится понятным, что, скорее всего, этот фактор важен, и, скорее всего, он влияет очень сильно. В данный момент я провожу небольшое качественное исследование интеграции белорусов в Польшу. Исследование, которое вообще никак не касается политических вопросов. Это вопрос касается изучения языка, решения формальных вопросов, трудоустройства. Ну, то есть белорусов много белорусов перебралось в Польшу, да, и они интегрируются в общество. Вот формальные аспекты есть, коммуникативные, разные есть аспекты. Так вот, сложность, с которой я сталкиваюсь при подборе респондентов, это то, что люди боятся. Даже те белорусы, которые живут в Польше, у которых есть польский вид на жительство, работа в Польше, которые не ездят или почти никогда не ездят, боятся участвовать в исследовании, которые вообще никак не относятся к политике. То есть белорусы в Польше боятся участвовать в исследованиях неполитических. Что происходит там внутри страны, мы можем на основании этого, скажем, ну, предполагать, насколько может быть весом этот фактор страха. Мне доводилось слушать. Естественно, поскольку мы проводим исследования методом телефонного интервью, я слушал как эти интервью выглядят, да. И очень часто, очень сложно отделаться от мысли, что люди просто боятся. То есть, на самом деле, может быть, это мое субъективное такое мнение, но мне кажется, я очень легко отличаю, когда человек говорит искренне, и когда человек просто запуган да, почти до беспамятства, отвечая на эти вопросы. Потому что, то есть, реакция такая. Сначала человек, да, соглашается, да, он участвует, а потом он начинает слышать вопросы, у него что-то щелкает в голове, и он говорит очень тихо, он говорит очень медленно, он говорит очень осторожно. Так, и видно то, что, то есть, можно себе представить, что он в этот момент думает, он не кладет трубку, потому что, возможно, он думает, что его где-то там кто-то
проверяет. Олег, я вас перепиню. А вот скажите, да. Чего бояться, а чего меньше бояться? Напевно, коли пытаются, ці ви за Лукашенко, ну, тут, понятно, что хтось ти чакає губазик. А коли, скажем, пытаются, ці варто Беларуси воевать в Украине, ну, может, и не боятся люди сказать, что не варто, бо ну и Лукашенко говорит, что не варто, и вот чи есть тут некая градация, чего люди боятся, а чего не боятся?
Ну, так подходя к вопросу метафизически, то есть не основываясь на эмпирических данных, а логически умозрительно, мы можем сказать, что да, такая разница, судя по всему, есть. Так, у нас нет подтверждения, мы не можем сказать, то, что вот это вот бояться панически, там уровень страха 10, а вот это вот на уровне страха 5, вот это вот страх, уровень страха 0. Да? Мы можем предположить, что, скорее всего, подобное влияние, конечно же, есть.
Олег, а далее давайте до зместу. Ну вот при всех таких оговорках, дисклеймерах, какие вот вы сделали, что изменилось в громадской думце за 23 год? Вот коли поравновывать с даденными конца 22 года, в 23 году все три команды, сдается, 2-3 опытания сделали, то есть был и некий тренд маленечкий такие, тенденция. Что изменилось?
Я думаю, что фундаментальным образом не изменилось ничего. То есть, если мы будем говорить мы можем говорить о продолжении тех тенденций, которые мы наблюдали, но, скажем, у нас есть разница между 2020 годом и 2022. Очень большая разница в общественном мнении. Но говорить о том, что у нас произошли какие-то вот такие вот фундаментальные изменения с 2020 года, я на самом деле даже просмотрел перед нашим интервью и наши исследования, и исследования, которые мы... исследования других компаний, других групп исследователей. Вот. И чтобы было что-то такое вот, что... показывает фундаментальные какие-то различия, ну, где-то выросла какая-то поддержка какой-то чего-то там, где-то упала, да, но сказать то, что, например, у нас усиливается, да, у нас в некотором смысле можно сказать то, что общество как бы стабилизируется, оно начинает быть более уверенным экономически, где-то, возможно, усиливается поддержка властей, где-то усиливается поддержка ориентации на Россию, там, да, но сказать то, что вот у нас есть между 20-м, осенью 20-го года и 22-м годом у нас колоссальная разница. А вот между 20-м, 22-м и 23-м я бы сказал то, что, наверное, нет. И опять же сказать, какие причины к этому приводят, сложно сказать. Я вот смотрел как раз-таки интервью руководителя белорусского проекта Chatham House, так, и здесь можно много причин представить, почему подобные исследования различия происходят, там, и опять же поддержка белорусской экономики в различных формах со стороны российской экономики, для того, чтобы белорусская экономика оказалась способна адаптироваться, переориентироваться на российский рынок, и поэтому у нас как-то все происходит более-менее так. То, что Беларусь в конечном итоге не участвует в войне, и в этом случае может происходить определенная консолидация, там, да, лучше уж так, чем возможные мыслимые альтернативы, глядя на то, что происходит в Украине. Но здесь я бы всегда старался подчеркнуть очень важный момент. Это отъезд из Беларуси. Отъезд из Беларуси значительной части белорусского общества. То есть она может быть, как показаться, не такой уж значительной статистической точки зрения, но она очень значительна в том, какое влияние на общественное мнение оказывают эти люди. которые уехали. Уехали те, которые однозначно против, уехали они более экономически активные, уехали люди, которые обладают определенным авторитетом и весом, которые не боялись умения высказывать, ну и, соответственно, также могли очень сильно повлиять. Ну и, естественно, эти люди в выборках уже вообще никак не представлены.
А скажите, вот чи изменилось, ну, вы уже участково отказали, чи изменилось ставление до войны? Бо, ну, 22-й год он формовался, как бы, с ненацку, никто в этой войне не чекал. У 22-м годе был, как бы, інший контекст военно-політичний. Ми пам'ятаємо, як наприкінці году, як би, год скінчався під тріумфом української армії на Харківщині, на Херсонщині, вертанні Херсона в Україні. От гэті моменти, вони ніяк впливали на ставлення білорусів до гэтай війни, до різних аспектів гэтай війни? Теперішня ситуація, ну, на вопрос, скажем, інша.
Если мы будем говорить о войне, то тут, наверное, было бы лучше посмотреть или начать с того, что в 22-м году, когда война началась, начало это был шок и к концу, ситуация 22-го года, она разная. Я бы сказал то, что в общем и целом там отношение восприятия, оно вот ближе к концу все-таки 22-го года, чем к началу 22-го года. Вот. Я тут могу сказать, наверное, так, чтобы что-то меня очень сильно удивило, что-то такое вот произошло фундаментально неожиданное. Да. Я бы сказал, что происходит определенная нормализация этой самой войны. Так, война, она не является чем-то таким же острым, да. Но когда мы говорим о том, как белорусы оценивают эту самую войну, вот мне кажется, то, что в случае как раз таки вопросов о войне, у нас ответы респондентов достаточно искренние и в том году, и в этом году, да. Беларусь не включается в эту войну откровенно и прямо. И вот здесь как раз-таки в белорусском обществе полный практически консенсус. Мы фиксируем, что даже убежденные сторонники действующей власти однозначно высказываются очень часто против прямого вовлечения в эту самую войну, при этом действия России там, или действия какая-то содействие и помощь, они поддерживаются какой-то там частью населения. Так, но сказать о том, что у нас вдруг как-то все фундаментально здесь изменилось, вот я бы не сказал. То есть происходит определенная нормализация, люди по-прежнему остро не хотят прямого вовлечения в войну. В то же время у нас есть люди, которые по-прежнему эту войну поддерживают. Есть, естественно, значительная часть людей, которые не поддерживают. Доля сочувствующих Украине у нас все-таки больше. По нашим исследованиям, как и по исследованиям других групп исследователей, доля сочувствующих Украине у нас все-таки больше. Так, и война видится достаточно несправедливой, но в том плане, чтобы население вдруг кардинально изменилось свое мнение, вот этого мы точно говорить не можем. Она воспринимается в целом негативно, определенное сочувствие есть к России, есть сочувствие по отношению к Украине, причем достаточно равномерно распределенное в обществе. Хотя при этом для России война видится часто более оправданной по нашим исследованиям. Здесь, возможно, стоит подчеркнуть такую вот вещь, которую стоило бы в самом начале сказать. У нас есть три группы исследователей, которые занимаются вот этими вопросами. Так, и возникает вопрос, что не возникает вопрос, а возникает, скажем, такой вот. Люди замечают о том, что наши результаты, которые даются тремя компаниями, они различаются, достаточно сильно различаются. Но когда мы говорим о трендах, так, то есть у нас, например, доли в определенных группах, в ответах на определенные вопросы оказываются несколько различными. Но вот когда мы говорим о каких-то трендах, о каких-то тенденциях, мы фиксируем на самом деле примерно одни и те же явления.
Вось зараз про адрозненні. Я ще раз нагадаю, що Білоруська аналітична майстерня робить телефонне опитання всього насельництва. Від вёски до городу. А ще дві групи роблять онлайн опитання і роблять тільки гараджанам. Вёска – це десь 22-23, здається, відсотки прикладно. Ну, ладная частка, істотная частка. І ось ви недавно опублікували параўнанне, даследаванне, чым адрозніваецца вёска ад гораду. І высветлілася, што гэта вельмі істотнае адрозненне. Наколькі істотнае і чаму так моцна адрозніваецца вёска ад гораду? Прычым цікава, што яна адрозніваецца не толькі палітычна, але і, я бы сказаў так, сацыякультурна, бо ну, існуе уяўленне, што вёска – калыска культуры, калыска мовы, калыска ідэнтычнасці, калі заўгодна. Калыска?
Да, и есть еще представление, например, о том, что Западная Беларусь более проевропейская, чем Восточная, что на самом деле наши исследования не показывают, точнее, это показывает обратное. Вот. А здесь очень сложный вопрос. На самом деле, я бы, когда мы провели это сравнение, я не скажу, что мы удивились. Это результат был ожидаемый. Да? Здесь я бы не говорил о том, что есть демографические признаки, которые отличают деревню от города. Это образование, это возраст, так, характер работы, характер трудоустройства. Но я бы сводил это... здесь скорее мы говорим о корреляционных. То есть мы не можем возрастом объяснить разницу в мировоззрении. Там, да? Здесь скорее мировоззрение... ценности, схемы восприятия действительности, оценки действительности, модели поведения, то, что отличает деревню от города. Город более современный, более подверженный влиянию современных ценностей, современного искусства. Там, более подверженный независимому медиапространству. Так, опять же, в городе у человека формируются немножко другие ценности. Так, и мы говорим о том, что село, оно в значительной мере патерналистское. То, что мы еще замечаем в селе, да, это такое вот восприятие себя как, скорее как объекта политики, а не субъекта, да, вот в городе ситуация немножко иная, и доля тех, кто скорее склонен себя видеть субъектом, то есть это тот, кто на что-то влияет или должен на что-то влиять в стране, оно вот однозначно больше, да, то есть село, оно вот здесь более патриархальное, я бы сказал то, что свойственно традиционное мышление, ну и, естественно, традиционное мышление со всеми сопутствующими элементами, да, то есть когда мы не критичны к власти и считаем то, что этого делать не следует, вообще не мыслим в таких категориях, где мы стараемся не выделяться, так, и где вот этот вот нарратив советский, неосоветский, пророссийский, да, они достаточно тесно связаны, он оказывается таким вот, таким более влиятельным. К тому же он довольно хорошо ложится на ценности традиционного общества. Так, поэтому я бы сказал то, что вот этим здесь объясняются вещи, но я бы никогда не сводил. И это коррелирует, безусловно, с возрастом и с образованием. Так, то есть образование – это в том числе критическое мышление. А здесь вот как раз-таки речь идет о достаточно некритичном восприятии того, с чем мы встречаемся. И вот здесь возникает как раз таки вопрос о различиях, которые получаются при телефонном опросе, который представляет все население, и онлайн. Но на самом деле, когда мы сравним мнение городских жителей в телефонном опросе и мнение городских жителей в онлайне, мы все еще получаем достаточно сильные различия. То есть тем, что в нашей выборке добавляются жители села, то есть это не является единственным объяснением. То есть еще проблема самоотбора и проблема того, как, в принципе, работает онлайн-исследование, они не представляют городское население. То есть это было бы очень неправильно сказать, что они представляют городское население. Но от того, что в онлайне есть определенные проблемы, это не значит то, что в телефонном все хорошо. То есть у нас есть фактор страха, который очень вероятно даже более силен в телефонном исследовании. Точнее, у нас нет никаких оснований полагать, что он менее значим. И вот это вот ставит вопрос, на самом деле, здесь очень важный момент, который мне бы хотелось подчеркнуть. Вот эта вот проблема с фактором страха, она очень сложна. Но я бы не сказал, что она нерешаема. Мы можем ее решить. И тут скорее вопрос упирается в том, как сейчас проводится у нас исследование, точнее, как это все организовано. Так, есть определенный заказчик, есть определенный заказ, который померите, пожалуйста, общественное мнение в Беларуси по тем или иным вопросам. И мы меряем, зная, что эта проблема есть. А вот ресурсов для того, чтобы решить эту проблему, а потом уже заняться измерением, у нас, к сожалению, нет. То есть, если бы мы имели ресурсы, Так, и я думаю, что если бы мы объединили усилия с командами, которые проводят исследования онлайн, я думаю, что наши шансы на решение проблемы фактора страха были бы значительно лучше. По крайней мере, мне представляются себе решения, как мы можем подойти к этой проблеме и как, скорее всего, мы смогли бы ее обойти, решить и получать более-менее корректный срез общественного мнения в Беларуси. Вот что я по этому поводу думаю.
Олег, и теперь до проблемы, якую доволі бурно обмерковываются эксперты, социологи, политологи, это раскол. Есть раскол, нема расколу. Мы памятаем эти размовы 20-го года, Саша 3%, белорусский народ онтологично одины, одины. Ну и памятаем даденные иншего характеру, про то, что как бы вот два полюса, которые один одного не переносят. С другого боку, ну, есть некая середина. Вот какая ваша позиция в этой спречце? Так есть поляризация, нема поляризации, ци все ж таки один народ, ци две Беларуси в одной Беларуси, как бы?
Зависит от того, какой линейкой мы это померяем. Тут вопрос скорее метафизический, а не научный, потому что можно, глядя на одни и те же данные, прийти к несколько разным выводам. Я слушаю интервью Григория Остапени, я скажу, что я скорее с этим не соглашусь. У нас есть люди, которые являются убежденными сторонниками действующей власти. Таких вот радикально убежденных процентов 10. Людей, которые в целом последовательно поддерживают действующую власть. 25-30, я вот здесь с Геннадием Коршуновым соглашусь, не более 30-31%, скажем так, будучи аккуратными. Так, в то же время у нас по меньшей мере 20-21% это те, кто убежденно выступают против. И у нас остается около 50%, мнение которых на самом деле, можно сказать, довольно ситуативное и не сформированное. Говорить ли в такой ситуации о том, что у нас общество является резко поляризованным, разделенным и существует социальный конфликт, я думаю, скорее нет. Если социальный конфликт, в моем представлении, это когда у нас есть противоборствующие группы. Так, она может быть, одна группа может быть меньше, другая может быть больше, но когда у нас есть откровенно две конфликтные группы, так, опять же, от того, что у нас две группы друг друга презирают, это не значит то, что и социальная дистанция, вот теоретически измеряемая, она вот довольно высокая, это не значит то, что в реальной жизни эти люди будут относиться друг к другу таким вот образом, как они это декларируют. Да, вот это называется в социологии эффект Лапьера, что когда человек на самом деле, отвечая на какие-то вопросы, оказывается расистом, а на практике, когда он встречает людей, представителей этой вот расы, он относится к ним уже как к индивидам, как к людям, и все на самом деле в порядке. Так, то есть на самом деле каких-то, кроме как в медиапространстве, вот этого вот конфликта и в головах на самом деле, может быть, на самом деле и нет, потому что откровенно так вот у нас есть откровенно контркультурное сообщество, там, да, например, неинтегрированные мусульмане в некоторых странах Западной Европы, радикальные мусульмане, которые отрицают культуру, и они на самом деле это, и они на самом деле ведут себя определенно, потому что здесь мы можем говорить о определенном конфликте. Мы можем ли говорить о чем-то подобном в современном белорусском обществе? Нет. К тому же вот одна из этих групп в значительной мере либо покинула страну, либо покидает страну, либо старается каким-то образом не показывать себя, не проявлять себя. То есть это сложно себе что-то подобное. Сложно говорить о том, что у нас существует вот действительно вот такой вот острый конфликт. У нас есть различия в ценностях. Так, но сказать ли, но на самом деле, я не думаю, что различия в ценностях между вот этими двумя группами, они достаточно существенны, но если мы возьмем убежденных сторонников конфедерации ЛПС в Польше и убежденных сторонников польской левицы, ну, я думаю, что разница будет примерно такая же.
Так может, это свидетельство просто того, что и в Польше, и в Беларуси вельми моцная поляризация, чем про то, что в Беларуси она как бы не вельми моцная. Ну, в Польше ранее такого не было.
Я бы тут разделял поляризации и конфликт. Наверное, будет правильно определиться с терминологией. Поляризация есть, конфликта, наверное, все-таки нет.
Олег, еще у меня до целого, как бы, такого пласта, как бы, до исследований, бо звичайно, все-таки обмерковываются, сапраўды, вот такие, как бы, массовые опытания, анкеты. Вот. Але есть такие еще жанр, яким так само занимаются все, дарэчы, три команды, это глубинные интервью. Яны, как бы, не репрезентативные, яны... Там нельга сказать, что там на подставе этих опытаний, что вот на подставе их, значит, там Лукашенко подтримливает столько-то и столько. А что можно сказать? Что показывает глубинное интервью? Как бы, какую информацию они додают до вот этих опытаний?
Ну, тут можно, на самом деле, целую лекцию дать по поводу того, чем они отличаются, что они дают. В данном случае они позволяют понять, как люди мыслят, почему они мыслят. То есть количество исследований в очень большом упрощении нам дают какую-то статистику, процент. Вот столько-то людей согласны с таким утверждением, столько-то людей с этим вот поддержали бы такую идею, поддерживают такие политические силы или не поддерживают. Да? А вот качественные исследования нам позволяют понять, почему так происходит. И если мы говорим о еще одном важном применении, да, качественные исследования нам необходимы, когда мы собираемся исследовать что-то, чего мы еще не знаем, чтобы мы, например, не напихали в нашу анкету вопросов, которые не существуют в головах у людей, и не придумали варианты ответов, которых на самом деле нет, потому что или же не упустили какие-то важные варианты ответов, которые у людей в головах есть. Так? Потому что в этом случае мы померяем на самом деле непонятно что. Так вот для этого еще используется. Но в первую очередь, чтобы дать ответ, почему, как люди мыслят, какова логика за этим, или же, если не логика, потому что я бы тут не говорил всегда о том, что мышление наше логично, мышление наше может быть часто довольно образным, ситуативным и основанным на стереотипах, да, вот каковы они, да, и опять же, скажем, на основе результатов качественного исследования очень сложно придумать способы противодействия, скажем, воздействию пропаганды. А вот на основе качественных исследований, когда мы понимаем, как человек мыслит, мы как раз-таки можем извлечь что-то, с чем мы можем работать, на что мы можем направить наши усилия, если мы хотим, скажем так, сломать вот эту логику, сломать вот определенные схемы мышления и заставить человека посмотреть на вещи с другой стороны.
Олег, и опошнее питание, как бы мовить про будущее. Мы с вами разговариваем на проконце 23-го года, как бы, что будет далее. Вы уже на початку сказали, что, как бы, в 23-м году мало что изменилось в сравнении с 22-м. Тем не менее, вот вы бачите некие, махчимо, на подставе доследованию, кропки изменов, как бы, кропки бифуркации, что может, принамсі, может пойти по-иншему, ломающий тренд. В 24-м году, ну, принамсі, в 24-м.
Знаете, последние три года были настолько насыщены самыми разными вещами, событиями, явлениями, которые до сих пор не укладываются в голове, что нужно много чего себе представить на основании этого. Знаете, однажды один очень умный человек сказал такую вещь. Ну, в 89-м году почти никто не мог себе представить о том, что вот в 91-м Советского Союза уже не будет. Поэтому мы не можем ничего исключать. Если же мы говорим о том, что нас ждет в 24-м году, я думаю, что, скорее всего, мы не увидим мысля статистически так наиболее вероятнее всего, что на самом деле чего-то фундаментально нового мы не увидим. Мы увидим продолжение борьбы с мигрантами, судя по всему, там, да, усложнение их жизни. Так, мы увидим продолжение репрессий, возможно, некоторое ужесточение, возможно, некоторое ослабление. Наиболее вероятно, что, скорее всего, фундаментально ничего особенно не изменится. Здесь можно единственное, что отметить, что мы видим также такой очень интересный момент, да, в наших исследованиях, что очевидно, что белорусская пропаганда и российская пропаганда не не настолько успешны, насколько бы хотелось властям. Ну, слава богу, просто у нас Азаренок, а не Геббельс.
Ну, а вот как бы на запашивание, скажем так, фигурально некого социального политического динамиту, что вот как бы и оно может выбухнуть. Но вы на початку сказали, что ну да, все в свете бывает, так сказать, але яно часом здаётся, тут только здаётся, что это знянацку. А вот некоторые навод резкие змены, ну, как бы яны рыхтавались, а яны, как бы у них были некие операджальные индикаторы. Я так разумею, что вы их зараз не бачите.
Я думаю, что это крайне-крайне маловероятно. Ну, несмотря на то, что, конечно же, мне бы хотелось, чтобы было иначе, но так, пытаясь быть объективным, я думаю, что нет.
Добре, дякую великие. Я нагадаю, что с нами был социолог, супрацовник доследного центра «Белорусская аналитичная майстерня» Олег Алампьев. Наших шановных глядачов я веншую с усими святами и нагадываю, что и в наступном годе яны могуць даведвацца про тое, что отбываецца в Беларуси, за ее межами, что думаюць беларусы. И все это наши шановные глядачи могуць глядеть, сачыць на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякуй, до побачення, со святами.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Старшыня Камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі Іван Тэртэль выказаўся сёння пра беларуса, якога затрымала ФСБ Расіі за дыверсію на БАМі. Ён таксама заявіў, што ягонае ведамства бярэ ўдзел у гэтым следстве. Таксама Тэртэль гаварыў пра цэрушнікаў у Менску і планы з Польшчы па тэрактах у Беларусі. І пра гэта мы сёння пагаворым у нашым эфіры. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. І пагаворым гэта з маім госцем, былым намеснікам камандзіра баявой групы антытэрарыстычнага падраздзялення МУЗ Беларусі «Алмаз» Ігорам Макарам. Прывітанне, спадар Ігор.
Да, здравствуйте.
Спадар Ігор, я працытую вам спачатку Івана Тэртэля, старшыню КДБ Беларусі, які сказаў, што ён дакладней пацвердзіў, што сапраўды на БАМе, за дыверсію на БАМе быў затрыманы грамадзянін Беларусі, жыхар Віцебскага раёну, былы работнік «Нафтану», які быў там звольнены ў 20-м годзе за чыненні да так званай экстрэмісцкай дзейнасці, бадай маецца на ўвазе страйкам. Матывы, перш за ўсё, карыслівыя, сказаў Тэртэль, яму выплацілі пэўныя сумы, яшчэ больш былі абяцаныя, нібыта за гэтым стаяла СБУ. Як вам увогуле ўся гэта гісторыя? Ужо фактычна, ну, амаль тыдзень мы пра гэта ведаем. Што вы думаеце пра гэтую сенсацыйную інфармацыю?
Ну, перш я бы хацеў сказаць, што Камітэт госбезопасности использует всю ту же практику, всю ту же работу, которая производилась и раньше, причем это неэффективно. Мы понимаем, что сегодняшний день мы находимся во время такой информационной войны. И если поддать анализу то, что происходило раньше, к примеру, там, вот год назад, да, когда люди прострелили колени, и вот сегодняшний этот вот информационный материал, который подается именно для того, чтобы это очень эффективно действовало на именно на самих людей. То есть вот в данном информационном материале четко указано, что человек был, значит, очень плохо информирован или вот своими рассудками, да, не понимал, что происходит. То, что ему платили суммы, то, что ему более обещали обещанные суммы, да, которые, естественно, не выплатили. То есть таким образом людям дается понять, что вас обманут, что вас вводят в заблуждение и так далее. Но я также не исключаю тот факт, что это было на самом деле. Если это было на самом деле, мне, ну, наверное, искренне жаль, что в Беларуси еще есть такие люди, которые верят в какие-то планы перемоги и которые будут смагаться, как говорят, да, вот в одиночку, там, пуская под откос там, поезда, там, взрывая там, станции, там, дороги и так далее. Этого не произойдет. Здесь нужна уже совсем абсолютно другая стратегия. Поэтому я думаю, что все-таки Комитет госбезопасности ведет просто информационную войну.
Как вы сами думаете, вот человек, который поехал, выглядая из Витебского района, из Беларуси, поехал туда на БАМ, и с таким бэкграундом, который удельничал в протестах в 2020 году, и он, что саправды, подался на некую провокацию СБУ, и там все-таки были некие иншие намеры. Мы покуль что, как бы, успримаем эту информацию официально, что его затримали, что как бы, он сам признался про это, хотя мы подтвердить это не можем.
Понимаете, ну, я не открою никакие секреты ни для комитета, ни для каких-то простых людей, так и белорусов, которые еще до сих пор будут следить на Лукашенко. Комитет госбезопасности может любого человека разыграть темного. Да, что это означает? Это то, что с данным человеком могли связаться сотрудники комитета госбезопасности, но под видом украинских спецслужб. Значит, они ему передавали средства, то есть передавали деньги, они его заинтересовали, а потом использовали их темно. Для чего? Для того, чтобы другим белорусам не то, что не было повадно, а чтобы они даже не задумались вот на это вот идти. Естественно, это все покажется в фильме, значит, со всеми подробностями, значит, человек будет раскаяться, будет плакать и так далее. И это все ну, то есть направлено только на одно. Чтобы в стороне не было такой вот бури, да, и не было таких вот, значит, тенденций, да, к тому, что еще, возможно, какими-то там вот такими действиями, да, то есть террористическими актами и так далее, да, сделать что-то в Беларуси, или чтобы там власть поменялась, или чтобы сошел Лукашенко, или там, чтобы там пришла там новая власть. Такого уже не будет. Поэтому здесь нужна другая стратегия.
Зараз я запытаюся про ту іншую стратегію, але тоді питання, як ви самі оцінюєте? Виходить, що це інформаційна тактика КДБ, спецслужби, в принципі, що вона ефективна, коли їм удається, наприклад, обводити людей вокруг пальця і пізніше використовувати це у своїх метах, заполохуючи?
Конечно, конечно. Все прекрасно знають, і я об этом неоднократно говорив, що у государства всегда на один трон больше. У государства всегда больше возможностей. Комитет госбезопасности Беларуси, вы вот только сами подумайте, значит, я думаю, примерно можно взять с 2001, может быть, с 2006 года, когда уже целенаправленно ведется борьба с оппозиционными структурами вот именно вот таким способом, то есть информация, значит, закугивание, посадка в тюрьму, значит, выход из тюрьмы, потом ты получаешь вот билет, и не можешь никуда устроиться и так далее. Значит, выезд из страны. Я уверяю вас, не все по собственному желанию и по собственной воле покинули Беларусь и уехали за границу. Многие были вынуждены, многим просто не давали жить спокойно, но Комитет госбезопасности давал им специально уехать. Почему? Потому что с этих людей Комитет госбезопасности без проблем потом может сделать любого агента, который им будет давать информацию. Поэтому то, что вот именно происходит, и то, что Комитет госбезопасности может просто и спокойно манипулировать людьми, в данной ситуации это сделать проще всего. Почему? Потому что вся оппозиция разбита. Люди, которые находятся за границей, уже некоторые бедствуют до такой степени, что дальше невозможно, и у них просто нет выбора. Многие хотят вернуться в страну. Как вернуться в страну? Человеку предлагается возврат в страну, все будет тихо, шито, крыто, да, но ты должен дать информацию или сделать какую-то работу. Вот и все. Это агентурная сеть. И Комитет госбезопасности, это тоже не для того не секрет, вся работа строится примерно 80-85% на агентурной работе.
А як ви лічите, це з'являється інформаційною війною, заява Тертеля про те, що нібито в Польщі рихтуються теракти супраць Білорусі, і нібито польські спецслужби гэта там фактично координують, тому що Тертель згадав про Харугви. Гэта, по сутності, така спортивна організація, люди не ховають того, що вони займаються спортом, для того, каб, махчимо, у будучині, коли узнікне така необхідність, трапіць у Білорусь і обороняць її незалежність. Тільки гэта мета зовсім інша, чим те, що говорить Тертель, що вони збираються проникати і робити теракти.
Ну, первое, на что хотел бы обратить внимание, это то, что любая информация, которая будет, значит, угрожать национальной безопасности или государству в целом, она никогда не будет раскрываться и преподноситься. Здесь, если взять информацию по поводу Харуку, то здесь Иван Тертель четко сказал, что, значит, они знают количество Харуку, они знают, кто их тренирует. То есть вот такая реклама, она абсолютно неуместна именно в данном этапе. Почему? Потому что если бы Харуку действительно угрожали, да, национальной безопасности Беларуси, никогда бы этого не было. Был бы создан оперативный штаб, были бы поставлены задачи и была бы четко произведена работа, да, на разрушение данного Хару, на дезинформацию. И вот как мы видим с этим человеком, которого КСБ задержало, да, то есть на такую информационную войну. Значит, далее, если вы заметите, да, то, значит, идет расклад по поводу Хару, что будут, значит, террористические акты, значит, будут какие-то захваты каких-то зданий там и так далее. Да. То есть, понятно, если спросить у любого белоруса, а хотите вы, чтобы были теракты в Беларуси? Конечно, нет. Вы хотите, чтобы какие-то люди с Харуку захватывали здание? Конечно, нет. И это все дезинформация. Поэтому, как бы, вот то, что этого действительно нет, это я уверен на 100%. Потому что лично я, когда обладаю информацией, то есть, ну, мне даже очень странно, кто пойдет на теракты, кто пойдет захватывать здание. А далее, если мы смотрим про Беларусь, потому что уже тенденция пошла, я об этом разговаривал недавно со своими коллегами, значит, я задал один вопрос. По истечении 3 лет, да, то есть я хотел бы задать вам вопрос, мы сейчас боремся с режимом Лукашенко или мы боремся за свободную, процветающую, там, демократическую Беларусь? Естественно, уже про режим Лукашенко забывали. И вы знаете, что тенденция пошла именно за то, что мы боремся уже за Беларусь. То есть режим Лукашенко уже отходит на 2-й план. Поэтому по поводу Харуки я даже не представляю, как это сделать. Почему? Потому что нет политической структуры, которая будет потом заниматься там, вопросами государства. Да? То есть люди пойдут освобождать Беларусь каким образом? Что у них за плечами? Нет ни плана, нет никаких договоренностей. И самое главное, белорусские политики в изгнании ни один до сих пор не взял на себя обязательства и не пообещал людям, что он возьмет на себя там какие-то обязательства и так далее. Поэтому я думаю, что это все преувеличено.
Совсем недавно по державных телеканалах показывали кадры с конференции в Киеве, где полк Калиновского проводил такую встречу, запрошал разных политиков, державных деятелей, громадских учей и украинцев в том лику. И позднее это вельми долго обсмоктвали на державных каналах, представляющие аудиофайлы, так, записанные кимсти на этих закрытых встречах. Но коли они, я имею в виду режиме и спецслужбы, не боятся никакой погрозы за межи и выдают информацию, на во что тогда их этим увогуле заниматься, коли можно проигнорировать и далее рассказывать про надои молока, про то, сколько сбожа собираются, хотя в этом году рекордно мало по сравнению с передними.
Ну, это все то же, что, о чем мы с вами и говорили вот совсем недавно, да, пару минут назад. Все то, что не представляет угрозы государству, об этом будет говориться. Это все будет преподнеситься в том тоне, да, в котором нужно именно пропагандистам. Значит, если взять...
Они тому, как просто обсмеять это все? Одна справа, как можно просто спробовать дискредитовать и деморализовать людей, которые в этом удельничают?
Ну, конечно, потому что, ну, если копнуть это все глубже, да, то есть мы это прекрасно понимаем, да, и, в принципе, это я. Если бы я не знал лично господина Щегельского, да, то есть я его знаю лично и знаю те цели, да, которые он преследовал всегда, насколько мы были знакомы, то есть в течение всех этих 3 лет. Это просто финансовая зависимость, это все, это финансовые потоки. Пол Калиновского, я сам военный, да, я офицер, и я прекрасно понимаю, я много что делал, я много сделал шагов в сторону полка Калиновского, даже зная, что там находится и аферист, и даже преступник. Но я делал туда шаги, меня запрещали везде, на, значит, уровне МИДа Украины, да, и на уровне кое-каких политиков, да, которые находятся в такой стране, где я проживаю. Да, и не запрещали, даже открытым текстом. Хотя я хотел сделать, я хотел туда поехать, я хотел тренировать людей, я хотел сделать им какие-то подарки, да, и просто сам посмотреть, вообще данная структура создана, она вообще имеет какую-то тенденцию, какой-то рост, да, чтобы действительно стать какой-то силой. Силой, которая признает какой-то политический субъект. А он должен состояться. Либо они признают офис Светланы Тихановской, либо они признают там Валерия Цыпкова, не знаю, Павла Латушка, да. И мы двигаемся дальше. Вот как все и говорил, давайте все вместе. А что произошло после этой конференции? Одна грязь. Никого не пригласили. Те люди, которые находятся на передке, реальные ребята, которые воюют, которые там завтра, послезавтра могут погибнуть. Их даже не пригласили, точнее, им отказали. Да? Пригласили только тех, да, кто может что-то сделать, да, чтобы у Калиновского, а то и штаб, потому что именно ребята, которые воюют, и те, которые находятся в штабе, это две абсолютно разные организации. Те, которые раньше между собой очень сильно конфликтовали. Я имею в виду это с времен там, Бреста и Волота, да, те, которые погибли, те, которых я реально считаю правильными и, более того, идейными ребятами. Вот такие должны воевать за Беларусь. Да? Но то, что пропаганда вот именно данную конференцию преподносила там в разных красках, я думаю, что здесь даже, в принципе, и приукрашивать не нужно, потому что если показать даже все то, что было, да, вот даже запрещены были видео все, вы же смотрите, вся конференция как на ладони. Понимаете? Поэтому здесь, я думаю, что ошибка самих тех, кто организовал данную конференцию.
Мы обов'язково при нагодзе дамо так само ім слова і Дмітру Шагельскому, і штабу, тому што паводле нашых стандартаў у нас не могуць гучаць абвінавачанні без фактаў, і яны змогуць адказаць так само на вашыя словы. А і скажыце, каласка.
Да, я прекрасно понимаю, но значит, вот вы самі видите, да, што сейчас происходит по позиции. Все уже всегда говорят: "Давайте все вместе, давайте все вместе, давайте все вместе". Мозг закрыть глаза на все эти там разногласия, там, наругань и так далее. Но этого не происходит. Я даже больше скажу, этого не произойдет. Потому что есть структуры, которые между собой настолько конфликтны и воюют, да, что уважать друг друга это невозможно. Сейчас даже поместку говорят, посмотрите, страшно, посмотрите так, на войну. Так,
Игорь, но коли бы эти структуры не имели никакого уплыва, або были абсолютно бескорыстливые, некорыстные, худшие, який был бы сенс спецслужбам и пропаганде займаться ими что дня? Мы сочим за тем, что поведомляют официальные сродки массовой информации, и они дня не могут жить без того, как бы сгадать про полка Калиновского, про Белпол, про Байпол. Коли кто-то лечит, что они не имеют никакой погрозы, не несут, простей было бы, кажу, просто это проигнорировать. Який сенс у такой информационной войне и такой информационной политики, тем больше, коли держава, сдается, контролюет все уже внутри краины?
Понимаете, я думаю, что вы должны четко понимать один факт. Значит, если мы с вами захотим что-то сделать, да, то есть, вот, к примеру, я не финансируюсь ни Евросоюзом, там, ни Америкой и так далее. Если я захотел что-то сделать, я со своего кармана достал, оплатил и сделал. Мне нужно поехать там, в Варшаву или в Берлин на конференцию, я со своего кармана достал, оплатил и поехал. Что делают спецслужбы? Это их работа. Каждодневная, ежедневная, и я бы даже больше сказал, изнурительная работа. Они за это получают зарплату. Им не нужно искать деньги, чтобы там где-то что-то там, какой-то материал найти и так далее. Он приходит там в 8 утра или в 10 на работу, да, и уходит там в 9, и это каждый день. Работают в две смены, начиная, потому что все прослушки, там, видео, там, стримы и так далее, это все пишется. Понимаете? Потому что, значит, вот это нужно понимать. Человек работает и делает вот это вот, значит, саму структуру вот эту информационную. Здесь не нужно ее изобретать. Здесь человек ходит на работу, они потом делают эти фильмы. А как лучше всего делать, значит, то, чтобы, ну, на людей, значит, вот именно на информационном поле действовать? Конечно, показывать вот такие вот фильмы про убийство. Очень эффективные фильмы на то, что задержаны люди, которые являлись там участниками экстремистских формирований, да, и у которых сейчас будет суд, и им грозит 18-25 или расстрел. Это очень хорошо действует на сознание людей, на сознание белорусов, которые находятся внутри страны. Поэтому, как бы, мы, я думаю, что это нужно разделить, где работа, да, а где то, что ты должен сделать, чтобы, допустим, выйти на какой-то уровень, да, сделать что-то, допустим, там, в плане политики для Беларуси, сделать какой-то проект, собраться всем вместе и так далее. Но если мы это будем делать и игнорировать, то мы так и не добьемся. В принципе, мы так и делаем, что сейчас топчемся просто на одном.
Так, смотрите, звучит такая тривожность в ваших словах. А как вы сами видите, что тогда не так отбывается внутри демократичных сил? Вы так само принимали удел в конференции в Вильне у первой демократичных сил. Зараз у вас, я чуваю, шмат неких есть зауваг, а у чем их сутность?
Ну, я скажу так, что видя все то, что происходит, ну, в частности, конечно, в оппозиции, да, то есть с коллегами, с которыми всегда мы общались, да, то есть мы видим, что сейчас идет просто война с друг другом. Но самое обидное и самое главное – это то, что, первое, все преследуют только корыстные цели. Значит, второе – это наша оппозиция, доблестная, я бы так и назвал, да, она полностью напичкана агентами. Как это сделала Светлана Тихановская, которая даже того же Азарова, который в 2020 году там был в глубоких или там где-то, то есть исполнял там какие-то приказы, назначить на самую высокую должность, как он говорил, офицерскую, типа во главе там силового блока и так далее, я этого не понимаю. Я не могу понять Валерия Степановича, который публично, а для меня это вообще, то есть, ну, это даже об этом говорить сложно. Он называет, значит, Шеймана порядочным человеком. Это вообще противно, потому что белорусы этого не поймут. Человек, у которого на руках, там, ну, сами понимаете, я даже не хочу об этом говорить публично. Но это неприемлемо.
Смотри, Игорь, ну некоторые, может, так само вас попракнуться тем, что вы были у Алмазе и были у МУС, так само, структуры. Конечно. Важно только то, каким человек стал, а не кем он был.
В отличие от всех оппозиционных деятелей, а я говорю про офицеров, я не продал честь, я ее не продам. И не сделаю то, что сделал, что сказал, насколько я помню, вроде вчера или позавчера, когда выступали на Еврорадио Лупоносов с Азаровым. Когда Лупоносов сказал, что абсолютно любого человека без исключения можно купить за деньги, если нет, то большие деньги не сделать с него один. Так я хочу сказать Азарову и Лупоносову, вы купите гражданина Мака. Просто возьмите и купите. И тогда посмотрите, что такое человек, что такое идейный человек, что такое патриот. Человек, который не любит грязь. Человек, который в 2020 году пришел бороться с режимом Лукашенко и сделал огромную ошибку. Потому что мы не боролись с режимом Лукашенко, а играли в инсайды. Инсайды нехт, инсайды Байкова, инсайды Светланы Тихановской, которая до сих пор носится с портретом Сергея. Да, и все прекрасно понимают, что если не будет политзаключенных, то не будет Светланы Тихановской, если никто в Европе разговаривать даже не будет, понимаете? Пока не будет репрессий, пока не будут сидеть политзаключенные, да, пока не будет делаться этот план Пиромога, да, то есть людей, которых или составляют, или там деньги дают, да, которые идут, которым потом проследуют колени.
Господин Игорь, пробачьте, но репрессии в Беларуси были и без Светланы Тихановской, и она еще тогда в школу ходила, когда в Беларуси были репрессии, политвязни, и это тут навряд ли совесть некая есть. Как вы бачите, это можно переодолить, бо вы же так само, я кажу, удельник этих демократичных сил, хотя вы зараз как бы позиционируете себя как-то больше сбоку, тем не меньше, ну, это проблема, как вы бачите ее в решении?
Я об этом говорил, наверное, месяцев три назад, я еще даже Светлане писал, значит, что вот самое главное – это необходимость сесть за стол переговоров всем. Но есть одно «но». Если мы все хотим добиться одной цели, все прекрасно понимают, что нужно снять розовые очки, и нужно понимать, что, значит, у нас цель не разрушить Беларусь, не делать теракты, и чтобы к власти не пришли самозванцы. Или те, кто, значит, еще будет похуже Лукашенко. Понимаете, вот любой политик должен руководствоваться именно вот правильным планом, да, то есть дипломатическим. Если нужно сесть за стол переговоров с людьми от режима Лукашенко или с самим Лукашенко, это нужно сделать. Но нужно сделать всем. Нужно сесть всем за стол переговоров, да, и создать какой-то план. Создать какую-то структуру. Потому что если бы мне раньше меня позвали, сказали, к примеру, вот план Пиромога, да, который будет там внедрен в белорусское общество, которое внутри страны, и это будет там очень-очень действенно, значит, разрушать систему там Беларуси или там диктаторскую систему, то после того, когда бы мне его представили, я бы сказал, что это бред. Потому что абсолютно четко можно сделать такой план, не указывая и не беря данные людей. Да, это все можно сделать анонимно. и это будет более тесно, понимаете? Потому что то, что сделано, да, и то, что садят людей, это неправильно. Но если мы отлистаем страницу назад, да, тогда нужно спросить у людей, а это, а их большинство. Хотите ли вы, чтобы не было режима Лукашенко? Почему? Потому что не будет режима Лукашенко, да, не будет финансовых там, потоков, грантов, не будет политзаключенных, да, никто не будет хлопать тебе там в Сейме или там в каком-то парламенте, да, не будет, допустим, репрессий, да, все забудут про Беларусь. Почему? Потому что об этом говорит сейчас у всех проблемы. Сейчас вот Украина, Россия, там Израиль, сейчас огромная у всех проблема. У всех все, ну, дорогое электричество, там бизнесы потеряли многие, там сейчас люди выживают, понимаете? Поэтому, как бы, если все хотят сесть за стол переговоров, то это нужно сделать. Нужно сделать какую-то систему, да, и системно бороться с такой же системой. Потому что до сих пор для меня, для военного, важны только факты. За год не сделано ничего. За два года тоже не сделано ничего. И за три года тоже не сделано ничего. Я, как простой белорус, который прожил 18 лет в Литовской республике, я как белорус, я хочу видеть, что делается. Вот мне как белорус, да, вот что я сейчас вижу? Я открываю белорусскую повестку, да, и смотрю, значит, этот говорит на этого, это погиб. Этот говорит на этого, этот должен сидеть в тюрьме. Этот говорит, там, шеймом порядочный человек. То есть, а что происходит? Я начинаю где-то что-то создавать, где-то что-то делать. Я не хочу те нюансы рассказывать, потому что вот ВСО, которое я сам создавал, не хотел это все делать, да, но, к огромному сожалению, не поддержал никто. И в обществе, да, это было не востребовано. Почему? Потому что я делал там как патриот. Я не хотел никакие финансовые потоки, и я хотел из людей сделать людей тоже патриотами. Когда я поговорил со штаба человеком Светланой Тихановской, мне очень красиво отказали. Понимаете? То есть вот получается такой парадокс. Значит, хорубы создаются, они там получают какие-то гранты, там обмундирование, там это, я не знаю, там тренируются, то не тренируются. Я стучался в дверь, да, мне тоже отказали. Я стучался в полк Костуся Калиновского, мне тоже отказали. Но подождите, тогда результат? Почему Щегельский не возьмет на себя обязательства и не пообещает гражданам, которые находятся внутри Беларуси, что я такой-то, такой-то, значит, вы мне помогаете, как вот говорят, значит, не нужно там что-то, если вы ничего не можете сделать, помогите, да, и я помогу, я помогу. Я оплачу сумму, никаких проблем, но я должен понимать, что будет с моей родиной. Я сейчас у любого белоруса спрошу, вы хотите, чтобы в Беларуси была война? Конечно, нет. Конечно, нет. И Бородач даже об этом сейчас сказал. Для меня это было очень странно. Но, на мой взгляд, он сказал очень правильную вещь. Я понимаю, что Лукашенко диктатор, но и диктатор, и кое-кто, и другой, если мы посмотрим по действиям, я же, ну, я думаю, что вы меня понимаете, я не буду на личность переходить. Ну, тогда задайте вопрос и согласитесь. Но ведь же в Беларуси нет войны. Нет. Чья это заслуга? Ну, конечно, это делает Лукашенко. Это самая большая заслуга, потому что я очень не хотел бы, чтобы у меня, на моей родине, где моя мама живет, да, и мои близкие люди, начинали взрываться ракеты и так далее. Если это будет Россия, я пойду воевать против России. Если это будет Украина, я тоже пойду воевать против Украины, потому что я буду защищать своих близких и свой дом, поскольку у меня будет сил. А когда люди заявляют, что мы там освободим, ну уже 3 года освобождаем, начиная от Вадима Прокопьева, да, там и Валерий Степанович там что-то делает, да, и полка спася Калиновского. Ну, сейчас хорубы, там эти вильмовские там хорубы, да. Мы все освобождаем, освобождаем и освобождаем. Так подожди, а когда мы освободим? Ну, если мы освобождаем, давайте тогда освобождать, но не будет никакого освобождения.
Дякую, господар Ігор. Мы это питание обов'язково в ближайшем часе адресуем этим людям, которых вы узгадали. Наш час, на жаль, завершается. Я хочу нагадать нашим глядачам, что сегодня моим гостем был наместник командира боевой группы антитеррористичного подразделения МУС Беларуси «Алмаз» Ігор Макар. Для вас в празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.